Литературный проект «Книги даром» библиотека Александра Татаринцева представляет.
Иван Бунин. Дельта. Читает Игорь Старосельцев. Солнце потонуло в бледно-сизой мути. Волны, мелькавшие за бортом, стали кубовыми. Вспыхнуло электричество и сразу отделила пароход от ночи. Внутри в кают-компаниях и рубках было ярко, светло, за бортами была тьма, теплый ветер и шорох волн, бежавших качающимися холмами. Маслянисто-золотые полосы падали на них из иллюминаторов, и змеевидно извивались. Ветер усиливался, и вдруг одна из этих полос провалилась в черную пропасть, а вся глыба парохода зыбко приподнялась с носа и еще более зыбко и плавно опустилась среди закипевшей почти до бортов голубовато-дымной воды. Какая-то женщина, показавшаяся в это время в светлом пространстве входа в рубку, ухватилась было за притолоку, но в ту же минуту оторвалась и со смехом, с протянутыми руками, побежала по наклонной палубе. А немного погодя, из той же двери вышел мужчина, оглянулся и, увидев меня, неестественно запел и твердыми шагами пошел по опускающейся и поднимающейся палубе следом за ней. Около полуночи над темно-лиловой равниной моря взошел оранжевый печальный полумесяц. Сея на горизонте шафранный свет, он наклонно висел над бегущей на нас и качающейся зыбью, и от него несло теплым, теплым ветром. Утром открылся берег Африки. Сильно припекало. Небо было знойно и белесо, море тускло блестело оловом. Вода под кормой бурлила жидкая, зелено-голубая. Командир, весь в белом, стоял на мостике, не отводя от глаз бинокля. Медленней вздыхала машина, шли уже средним ходом, ждали араба-лоцмана, ибо взморье перед Александрией густо усеяно подводными камнями. Промелькнула первая чайка. Прошел навстречу тупоносый и весь черный пароход, и я увидел на нем белые буквы «Дельта». А из мути на горизонте уже выделялась башня, преемница того знаменитого маяка, что был когда-то символом света Александрийской мудрости и одним из чудес мира, ибо вел к городу полубога, дошедшего от столпов Геркулеса до индийских деревьев, вершин которых не достигают стрелы. Был посвящен богам, спасающим плавающих. Блистал зеркалом, талисманом Александрии, отражавшим землю, небо и все паруса Средиземного моря. И так возвышался, что камень, брошенный с него на закате, падал в воду только в полночь. Потом слабо обозначилась белая полоска города, бесчисленные палочки, мачты порта и крестики, крылья ветряных мельниц. Вправо же от них бледно-желтая линия пустыни, терявшаяся на западе, линия безграничной плоскости с соседней с дельтой, и там, в этой стекловидной дали, призраки тех единственных по своим очертаниям деревьев, вид которых всегда волнует — финиковые пальмы. Мы идем медленно, но он все растет и приближается, этот песчаный берег с пальмами. Все выше растут эти бесчисленные мачты, видны каменные ленты волнорезов и сияющий белизной маяк. Изной африканского утра все увеличивается по мере того, как мы все тише и глубже входим в тесноту старого порта, переполненного судами и разноцветными лодками с разноцветными флагами отелей и загорелым людом в фесках, обмотанных платками и в длинных синих рубахах. Все это тянется среди пароходов за нами, а справа надвигаются серо-песчаные обрывы, на которых среди однообразных палевых кубиков домов стоят шероховатые стволы в перистых султанах. Долгий морской путь кончен. Взглянув назад на белый волнорез, я не вижу больше моря. Вижу только мачты да синюю ленту над волнорезом. Кругом пестрота людей и лодок, эти палевые кубики и пальмы, и все это залито сухим, ослепительным светом. Африка. Въезжая в Александрию, я все клонил голову, солнце стояло как раз над головою. Встретилась медленная вереница соловых драмадеров, навьюченных сахарным тростником и предводительствуемых босоногим погонщиком в красной ермолке и коротком белом кунбазе. Потом проехали английские солдаты в тропической форме, верхом на великолепных гнедых лошадях, лоснившихся на солнце, и, прижимаясь от них к глиняной ограде, мелко перебирая по пыли маленькими ножками, прошла молоденькая филашка в голубой полинявшей рубахе, круглолицая, с полными губами и расширенными ноздрями. Она подняла ресницы над темными глазами и опустила их. На ее пепельно-смуглом лице, татуированном синеватыми полосками по бокам подбородка и звездочками на висках, покрывала не было. Не было и библейского кувшина на ее голове, прикрытой легким платком из черно-синей шерсти. На голове она несла то, что теперь так ходко сменяет на Востоке библейский кувшин — большую жестянку из-под керосина. А за филашкой показался ослик-иноходец, быстро и тупо семенивший копытцами под красным бархатным седлом, на котором, почти задевая землю ботинками, сидел большой араб в пиджаке сверхдлинного халата-подрясника в плоской феске, обмотанной золотисто-пестрым платком. В отеле близ площади консулов мне отвели просторную комнату с каменным полом, покрытым тонкими коврами. В ней стояла постель под кисейным балдахином, было полутемно и прохладно. Ставни балкона были закрыты. За ними стоял оглушительный гам Востока, говор и стук копыт, гул и рожки трамвая, вопли продавцов воды. А когда я раскрыл ставни, в комнату, вместе со всеми этими звуками, так и хлынул свет, жар африканского полдня. В каком-то маленьком греческом ресторане я ел какую-то розовую морскую рыбу, щедро облитую лимонным соком, и пил какое-то густое вино. Потом побрел к морю, глядя на мелкую зыбь его сиреневого простора, на раковины облаков, таявших над ним, в бездонном шелковистом небе, на кубики палевых домов, терявшихся вдоль широкого изгиба песчанного побережья. И вихры отдаленных пальм опять сладко напомнили Африка. На площади консулов, вокруг сквера, в жидкой и легкой тени подсыхающих деревьев, стояли коляски, дремали лошади. Смуглые в белом извозчики вместе с прочей арабской толпой, занимавшей несметные столики сквера, пили воды, курили, болтали. Сидели два негра из Судана. Их черные скуластые лица и черные палки ног в огромных пыльных туфлях казались еще чернее и страшнее от белых кидар. Сверх рубашек на них были короткие халаты цвета полосатых гиен. С раздувающимися ноздрями раздавленных носов, с блестящими глазами, с нагло вывороченными губами, негры радостно и удивленно осматривали проходящих женщин. А у женщин, закутанных в черный шелк, только и видно было, что глаза, странно разделенные металлическим цилиндром, соединяющим чадры с покрывалами. Часам к четырем город снова ожил. Поливали мостовые, и косой блеск с запада ярко золотил и площадь, снова наполнившуюся народом, и всю улицу Шериф-Паша, по которой я поехал к каналу, и которая казалась бы совсем европейской, если бы не ослики, не этот босоногий черноликий люд и шарабаны с детьми и женщинами, очень нарядными, но уж чересчур смуглыми. Канал соединяет море с Нилом. Виллы и сады тянулись вдоль его правого берега, на зеркальной воде его мирно дремали в низком блеске еще жаркого солнца грубые косые паруса барок, и по-африкански желтели среди пальмовых рощ глиняные хижины на левом берегу. По-африкански бедно было и в кварталах, прилегающих к старому порту, к тому голому холмистому пространству, где когда-то были дворцы и храмы Птолемеев, и где теперь, на месте Серапиума, стоит так называемая колонна Помпея. По-африкански горели против опускавшегося солнца стекла в желтых домах разноплеменной александрийской бедноты. Женщины в туфлях и халатиках, похожие на евреек наших южных городов, с раскрытыми тощими грудями, почерневшими от зноя, лениво сидели у порогов и держали на коленях полуголых детишек, лица которых сплошь облепляли мухи. Тут же шатались шелудивые бездомные собаки. Ни кустика не было среди глиняных рогатых памятников арабского кладбища, уже давно смешавшего свои кости с несметными костями древних кладбищ и с мусором тысячелетних останков стократ погибавшей и вновь возрождавшейся Александрии. И над всеми этими братскими могилами высилась колонна розового ассуанского мрамора. Меланхолически прекрасен вид от колонны. На западе вечернее солнце, опускающееся к золотой полосе Средиземного моря. На востоке — рощи пальм, синяя пустынная равнина Мариотиса и пески, пески. А на пути в Каир сперва мелькали стены Александрии. Потом вагоны озарились золотистыми песчаными выемками, белыми виллами и яркой синью утреннего неба. Скоро их сменил Мариотис. Водная сияющая гладь, острова камышей, необозримая зеркальность, на отмелях которой розовыми лилиями блистали тысячи длинноногих фламинго, ибисов и цапель. А за лагунами и поймами начали развертываться топи и равнины, возделанные как огороды, изрезанные каналами и плотинами, и стекловидные дали с чуть видными оазами селений. Поезд уносил меня к югу, и все живее чувствовал я, что нигде так быстро не падаешь вглубь времен, как здесь. Как древен этот смуглый люд, орошающий поля, едущий по плотинам на осликах, отдыхающий вместе с буйволами под жидкой тенью смоковниц. Вагон был переполнен женщинами, до глаз закутанными в черное и белое, фесками, шляпами, халатами, табачным дымом, пылью и светом. Воздух, веющий в окна снив и каналов, становился все жарче и суше. И вот начали хлопать поднимаемые рамы, а за ними решетчатые ставни. Воцарился полумрак, изрезанный полосами света и дыма, но духота стала уже дурманить. Я вышел на площадку и ослеп от белого блеска. Обдает пламенем, точно стоишь возле огромного костра, удушает желтой пылью. Вижу сквозь пыль, что под колесами с грохотом мелькает сквозной мост, и горячим стеклом блещет внизу река в вылистых берегах. Это уже Нил. Мимо поезда начинают мелькать белые яркие стены и высокие пальмы. Танта. С разлета стал поезд, и хлынувшая из вагонов толпа мгновенно смешалась с цветистой толпой на раскаленной платформе. Но едва успел я схватить в буфете апельсин и пачку папирос, как дверцы вагонов уже опять захлопали. И опять равнины зреющего хлеба, каналы и черные деревушки филлахов, полузвериные хижины из ила, крытые дурровой соломой. И опять против меня копт и филлах. Копт толстый, в черном халате, в черной туго завернутой челме, с темно-оливковым круглым лицом, карими глазами и раздувающимися ноздрями. Филлах в белой челме и грубом балахоне, расстегнутом на груди. Это совершенный бык по своему нечеловеческому сложению, с бронзовой шеей, изумительной мощи. И сидит он так, как и подобает ему, прямому потомку древнего египетского человека. Прямо, нечеловечески спокойно, с поднятыми плечами, ровно положивши ладони на колени.